Священная земля. Духовные писания на Йога-радио.
Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Йога-радио. В эфире передача «Священная земля», и мы изучаем древние ведические писания вместе с Ананда Киртаном. Ананда Киртан, здравствуйте!
Добрый день, Ниночка. Добрый день, все наши дорогие слушатели. Очень рад быть снова вместе под звуки нового баджана, который записал Арсамурти. Так очень приятно в эфире звучит.
Очень приятно, Ананда Киртан. Мы продолжаем с вами читать Бхагавадгиту. Давайте в двух словах о том, вот еще раз, что это за книга, если я верно осведомлена. У нас сегодня новые слушатели.
Да, сегодня у нас, похоже, наши слушатели становятся, сбиваются в такую команду. Команду, можно сказать, единомышленников. И наш уже, наверное, станет легендой, наш дорогой Назар, главный шутник нашего сайта. И тот, кто находится в таком серьезном поиске, философском, активный участник, и его друг Александр, который вот с недавнего времени слушает наше радио, так сегодня написали мне письма, было очень приятно, конечно, услышать, что, ну, во-первых, у них все хорошо, они очень вдохновлены, энтузиастичны, и самое главное, что, похоже, их энтузиазм заражает и других. И сегодня, ну, я не знаю, сколько человек Саша привлек своих друзей на наше радио, чтобы послушать, чтобы пообщаться. Так сказать, презентовали наше радио, от чего, конечно же, очень-очень приятно. Поэтому добрый день, Назар. У меня, кстати, что-то сегодня с чатом. Не могу написать никаких писем, в чат написать. Поэтому придется устно всех поприветствовать, всех участников чата. Я вот вижу, и Назар уже, как всегда, на боевом посту, и Инна из Тирасполя. Я так понимаю, что и Саша, и какое-то количество его друзей с нами тоже сегодня. Ну и, конечно, Инночка, и вас лично. Очень приятно снова быть все вместе.
Ох, а мне как приятно, Ананда Киртан, тем более, что у нас такие замечательные радиослушатели, которые вот пишут чудесные вещи в наш чат. Друзья, не стесняйтесь, пишите, мы всегда рады видеть и общаться вот с вами на наши темы.
Да, и йога-радио – это очень широкопрофильное, я бы сказал, широкопрофильное духовное радио, которое представляет очень широкий спектр, предоставляет возможности такого очень широкого спектра для духовного самоосознания. Начиная со здоровья, как поддерживать правильно свое тело, это прекрасные лекции, по-моему, там и Ольга Демчук, да, кто там ведет у нас так подобные передачи.
Да, что касается конкретной йоги, асан, медитации, это и Ольга у нас замечательный лектор.
Да, у нас были, не знаю, кто-то подхватил эстафету, вели передачи и астрологи, и философские, и вот по менеджменту, то есть сейчас Госвами Махарадж, Бхактивигьяна Госвами Махарадж читает, идут лекции. И я вспомнил, я сперва думал, это те лекции, которые я записывал. Это первый семинар, он прочитал в Москве на Беговой. И я был как раз тот, кто записывал эти лекции, ну, официально.
Ну, надо же, как совпал.
Причем именно этот семинар, который стал такой легендарный, можно сказать. Это, ну, если не первый, то один из первых получил в нашем движении такой прорыв философски обоснованный, знания такие философски обоснованные и систематизированные знания, которые подтверждены духовными писаниями, священными писаниями. Это, наверное, был один из первых такой вот, что можно использовать менеджмент, то есть как этот менеджмент правильно увязывается в философских каких-то аспектах и правильное понимание через призму священных писаний, как, другими словами, как можно все занять на духовном поприще. Такие вещи, как даже, вот, ну, в частности, если уже говорим об этом семинаре, как «Семь привычек». И я думал, что это тот семинар, потом слышу. Тогда мы еще писали на аудионосители, то есть это был кассетные магнитофоны. Думаю, нет, слишком хорошее качество. А потом слышу, он где-то в Риге его заново читал. Да, думаю, ну, не долетели до меня брызги милости. Вот. Но, тем не менее, такое удивительное радио, которое, вот, начиная даже, как может занять менеджмент в духовном развитии человека.
Ну, семинар действительно впечатляющий. Ананда Киртан, вот еще два слова для наших радиослушателей, чтобы конкретно было понятно, да, о чем речь. Этот семинар сейчас идет в рамках передачи «Голос света» на нашем радио. И с понедельника по пятницу, дорогие друзья, вот как раз сейчас вы можете услышать Вадима Тунеева с семинаром «Семь привычек успешных людей». Это вот то, что, Ананда Киртан, вы имеете в виду, да, под словом
менеджмент? Да, совершенно, совершенно верно, совершенно верно.
Вот и сегодня в 19.00 по киевскому времени, конечно же, можно вот продолжить слушать этот семинар.
Да, и в рамках нашей передачи «Священная земля» мы продолжаем изучать Бхагавад-гиту. И когда мы начинали этот проект, то он назывался «Что нам мешает быть счастливым?». И вот сейчас он так перерос в такой вот более широкое, наверное, ну, я считаю, что более широкое такое название, что «Священная земля». Конечно, можно, знаете, как и прямое толкование, и какое-то эзотерическое, и более глубокое, может, разные толкования дать этому. Но мне лично нравится одно из, как можно понять значение или определение, священная земля. Это то, что земля вообще священное место. Вообще, по определению, сама земля. И она удивительна даже по отношению ко всей Вселенной. Ну, то есть я говорю, помимо того, что есть и другие объяснения этому названию, ну вот для себя как-то мне сердце тешит вот такое вот определение, что наша матушка-Земля, ну, во-первых, она живая, и у нее есть имя Буми, и она иногда принимает форму коровы, когда обращается, когда уж совсем плохо на Земле все происходит, а это же ее тело. И, естественно, мы все страдаем от того, что вот мы находимся, ну, как, мы как живой организм, все очень сильно связаны друг с другом. И когда мать-Земля начинает сильно страдать, она принимает форму коровы и обращается к Брахме. Ну, в частности, вот есть пример, который описан в Шримад-Бхагаватам, я вот конкретный пример имею в виду. И когда она обратилась, что уже на то время власть кшатриев, то есть это класс воинов и царей, когда начали терять свои качества, и когда слишком много уже накопилось вот этого класса, и они начали приносить беспокойство Земле, потому что они всегда воюют, постоянно какие-то конфликты, они что-то тут выясняют между собой. А это все приносит беспокойство, потому что это все связано с страданиями живых существ. Ну, одним словом, вот матушка Земля, она священная, она приняла форму священной коровы, с другими полубогами она пришла к Господу Брахме и обратилась за помощью. И уже вместе с Господом Брахмой они отправились на берег Молочного океана, это там, где возлежит абсолютная истина, то есть уже одно из проявлений Бога. И они обратились за помощью, то есть это место, где находится проявление Бога, которое управляет этой вселенной. То есть, ну вот есть такое место у нас во Вселенной. И что произошло дальше? Дальше произошло то, что Кришна пообещал, что Он придет на Землю, то есть именно на нашу Землю, мы сейчас об этом говорим, вот священная Земля. И Он таки пришел, Он пришел 5000 лет назад, это как раз все события предшествовали, то, что я рассказываю. И Он пришел как Кришна, пришел совершенно в удивительной форме, и исключительность заключалась в том, что Он пришел в своей изначальной форме. Потому что есть различные воплощения Бога. Он приходит по разному поводу, с разным настроением, с разными задачами. Паритраная садхунам винашая чадушкритам дармасам стапанархая самбавами юге юге. И Он объясняет, что по разному поводу Он приходит сюда, значит, разные принимают формы в том числе. Но вот этот приход, который описан 5000 лет назад, который был, это было Его явление в своем изначальном, то есть в своем Бхагаван. То есть изначальный божественный образ. То есть тот образ Течем Шах, Калах, Пупсах, Кришнасту, Бхагаван Своям. То есть образ, из которого исходят все остальные образы, то есть все остальные воплощения Бога, все остальные проявления Его. И это редкость, это само по себе исключительное явление. И вот эта форма Бога, изначальная форма, своям Бхагаван, то есть вот изначальный Господь, Он пришел на Землю 5000 лет назад, и как раз произошло вот это вот событие, которое предшествовало, произошли события, которые потом послужили появлением этого Писания, которую мы сегодня продолжаем читать. И вот это вот само по себе, вся вот эта история, все это вот развитие событий, они уникальны. Они уникальны, и в том числе уникально то, что мы имеем возможность фактически читать слова Бога. И различные святые приходили в этот мир, то есть это Писание было запечатлено, зафиксировано, записано. Это Писание известно как Бхагавад-гита. Это было записанные слова самого Бога, которые он произнес одному из своих преданных, Арджуне, и в такой нестандартной ситуации, в достаточно сложной ситуации. И это тоже есть определенный символ, потому что каждый из нас, находясь в этом материальном мире, фактически большую часть своих сил тратит на то, чтобы решать проблемы. Это, конечно, ситуация неоднозначная, решение есть, но решение, конечно, лежит вот как раз в тех наставлениях, которые и дал Кришна преданному Арджуне, в которых он объяснил, что ты всегда будешь находиться в этой тяжелой ситуации. То есть фактически, переводя вот в контекст, в плоскость наших каких-то интересов, почему мы читаем эту Бхагавад-гиту, какое оно имеет практическое приложение ко мне, какой смысл мне вообще как-то обращать внимание на это произведение. И вот как раз вся эта история коллизии этой Бхагавад-гиты, завязка этой Бхагавад-гиты фактически дает нам ответ на эти вопросы. Что Бхагавад-гита — это очень практичный трактат, в первую очередь. И он практичный человеку, живущему там, в Нью-Йорке, в Павлограде, в Мюнхене или где-то в другом месте. Потому что он отвечает на вопросы, которые человек должен задать, если он классифицирует себя как человек, если он себя отождествляет, ощущает и живет в этих категориях, которые, собственно, и определяют бытие как человека с большой буквы. И рано или поздно человек, Homo sapiens, человек разумный, он начнет задавать эти вопросы. И что это за вопросы? Этих вопросов, собственно, конечно, можно составить длинный список, но, в общем-то, они сводятся к нескольким простым, но категоричным и ключевым вопросам, найдя ответ на которые человек, он решает все проблемы своей жизни. Громкая заявка, но это факт. И в этом притягательность Бхагавад-гиты, в этом ее до какой-то степени исключительность, и в этом ее практичность в жизни каждого из нас. И, в общем-то, начинается с того, что Арджуна, он оказывается в тяжелой ситуации. И эта тяжелая ситуация, если посмотреть на события, которые происходили, он фактически, будучи воином, он сталкивается с тем, что ему нужно в этой войне, то есть случилась война, и в этой войне он оказывается на той стороне, против которого воюют все его родственники. Деды, там, братья, племянники, там, длинный список.
На стороне добра.
Арджуна сам выступает на стороне добра как раз, но вот так случилось по иронии судьбы, что его, это и было, собственно, семейная драма. И вот она разделилась, и это все было связано с властью. Какая-то часть тоже из царского рода, но те, кто не имели первого права занимать престол, они решили отнять это право. И до какой-то степени, на какое-то время это удалось, но это было противоправное, противозаконное действие. И этим действием были попраны как законы светские, да, потому что есть определенный этикет, определенная культура этих взаимоотношений. И с другой стороны, был попран духовный закон. Потому что кшатри — это тот кшатра. Это слово кшатри, оно состоит из двух слов. Кша и тра. Траете. Траете — это страдание. А кша — это тот, кто освобождает от страданий. То есть слово кшатри, оно как раз и подразумевает ту личность, которая защищает дхарму. Дхарма — это законы. В абсолютном смысле это законы Бога, но в относительном смысле это какие-то постзаконы божественные, да, ведь там доходя до светских каких-то законов. Но эти законы тоже надо поддерживать. Тоже должна быть личность или личности, которые защищают эти законы, иначе будет хаос.
Можно сказать, мораль, да, вот моральные какие-то законы.
Включая.
Кодекс чести.
Включая. То есть и кодекс чести, и мораль, и какие-то как юриспруденция, да, там она широкая, есть там гражданская, есть юридическая, там, ну я не знаю, как правильно классифицируется все это, но разного рода. И это необходимо делать. И поэтому в любом государстве, какое бы оно ни было, плохое или хорошее, мы видим эти органы, которые необходимы для того, чтобы поддерживать, чтобы в государстве хоть какой-то порядок поддерживался, необходимо, чтобы этот класс был кшатриев. Но по определению, изначально кшатрии — это те, кто защищали либо в частном порядке, да, то есть, потому что что такое государство? Государство — это личности, каждый из нас. И государство, оно обязано заботиться о каждом из нас. Это прямая обязанность государства. И насколько оно защищает как раз каждого из нас, то есть, знаете, меньшинство, так можно сказать, то в этом и показатель государственности, насколько оно эффективно и жизнеспособно. И вот такая вот ситуация, что положение кшатриев — это поддерживает дхарму. А тут, представьте, кшатрии, которые подрывают устои дхармы. И, конечно же, они автоматически попадают вот в эту категорию того, кто нарушает и начинает приносить беспокойство. И это необходимо было восстановить. А так как все эти личности, которые участвовали, и события, вот эта вся завязка, Махабхарата, она описывает, сколько там этот узелок связывался, сколько личностей, сколько историй подводило к тому, чтобы этот узелок завязался, и его нужно было в конце концов разрубить одним махом, то как раз была нестандартная ситуация по своей сложности, по своим задачам, которые нужно было решить, вот развязывая этот клубок. Поэтому явился непосредственно Сваям Бхагава, изначальный Господь. И как раз начинается с того, что как человеку фактически, который оказывается, ведь для нас, у нас у каждого свой клубок есть, который состоит из своих ниточек, проблем. Основные проблемы, конечно же, и мы обязаны об этом помнить, и поэтому мы говорим, это старость, болезнь, смерть. То есть это ключевые проблемы, которые Священное Писание поднимает и говорят, что люди, это те вопросы, которые вы должны задавать себе, потому что это ключевые проблемы вашей жизни. И, конечно же, можно отмахнуться и сказать, ну это, знаете ли, как сопутствующие проблемы. То есть, ну вот как есть, там, вы едете на велосипеде, да, хотите, не хотите, у вас стираются подшипники, там, покрышки протираются, то есть какой-то износ. С этим же ничего не поделаешь, ну как бы так, да, то тут другая ситуация. Потому что мы имеем дело с рождением, старением, болезнью и смертью. Это то, что совершенно неестественно для нашей природы. И вот это ключевой момент, с которым человек должен разобраться. И это то, что Арджуна начинает получать как наставление от Кришны. Кришна начинает ему объяснять, что для начала, чтобы ты развязал клубок, свой жизненный клубок, который ключевые проблемы, как я описал, а детали их у каждого из нас свои. Там, мы не можем там, устроиться на работу, не хватает денег, я там, не могу поддержать семью, я не могу еще что-то, у меня там больные зубы. И пошло. То есть у каждого свой какой-то список, который постоянно мы носим в кармане, который нам фактически не дает возможности по праву быть счастливым. И это то, что, во что превращается наша жизнь, в решение проблем. И как раз ключевой это момент, нужно понять, с чего начать решать проблему. И Кришна начинает объяснять Арджуне. Он говорит, что пойми, с чего начинаются проблемы. И он сразу классифицирует источник всех проблем, из которых потом вытекают все проблемы, как то, что нужно понять, какова твоя природа. И что это означает? То есть звучит так философски, да? Но что это означает? А означает очень простую вещь. И приводится пример, который я снова привожу, что подобно тому, как рыбу, если достать из воды и выбросить на берег. Что это означает? Означает, что это живое существо, рыба, она оказывается в неестественной для себя ситуации. В той ситуации, где она по определению будет страдать. И что бы вы ей не предложили, ни хорошее положение, деньги, хорошую машину, подружку, хорошо поесть или какую-то приятно устроенную постель. Нет, ничего это не решит, никаких проблем для этой рыбы. Для нее решение проблем одно — вернуть ее в ее естественное положение. И вот то, что означает наша природа. То есть наша природа, мы по определению духовны. А каковы качества, то есть означает, что это для нас означает? А для нас означает, что мы сатчитананда виграха, что мы личности, то есть каждый из нас личность, но мы личности, которые имеют определенные качества. И ключевые качества — это вечность, знание и блаженство. И вот подумайте над этим. То есть мы по определению обладаем этими качествами, но в том состоянии, в том положении и в том месте, где мы сейчас находимся, причем неважно, где мы находимся, в пределах материального мира имеется в виду, неважно, где мы находимся, мы чувствуем интуитивно, мы чувствуем согласно своей природе, как у той рыбы, тягу к простой воде. То есть мы чувствуем тягу к естественной для себя среде. Но это то, что исходит из нашего сердца. Да? И каждый же из нас интуитивно тянется к вечности, к знанию и к блаженству, к счастью. И как раз мы пытаемся все это обрести, потому что эти все вещи, конечно же, они очень завязаны между собой. Нам необходимо знание, мы тут приобретаем знание для чего? Для того, чтобы быть счастливым, и для того, чтобы как-то иметь возможность пожить подольше. Вот и все. И все это знание наше, которое мы прилагаем для приобретения знания, оно упирается вот в эти вещи, чтобы пожить подольше и чтобы это подольше было счастливым. То есть мы интуитивно чувствуем, мы понимаем, что это наша природа. И вот проблема в том, что мы не понимаем, что мы ищем не в том месте. То есть, и вот это нужно понять, что наша природа другая. А раз мы определяем, и с этого начинается наставление Бхагавадгиты, той книги, которую мы читаем, что нам нужно понять, что вот проведите черту. Сейчас вы находитесь в чуждом для вас месте. И в этом месте вы никогда не испытаете ни вечности, ни знания, ни блаженства. И для вас единственное решение — это вернуться в ваше естественное состояние. То есть вернуться, вот, как подобно рыбе, вернуться в ее среду обитания. И это первая задача, что человек должен понять. То есть я душа. Но теперь мы по факту начинаем разбирать. Да, я душа, но я в таком положении. Теперь-то что делать? И вот как раз вот это все постепенно, постепенно Кришна начинает давать ответы Арджуне. И, безусловно, тогда мы приходим к решению проблем, помимо того, что есть какие-то текущие проблемы, но они все вытекают из этого определения, что мы начинаем задумываться, а как решить проблему старости, болезни, смерти. Мы начинаем решать проблемы более какие-то, знаете, детализированные. Как нам правильно жить, как нам правильно общаться, как нам правильно, в какую сторону идти. Там, ну, и вот, пользуясь случаем, опять вспомнить этот семинар, даже как правильно строить менеджмент. Но в категории, как это будет благоприятно для меня, как для души. И вот это вот Бхагавадгита. И то, что мы сейчас прочитаем из Бхагавадгиты, мы продолжаем изучать Бхагавадгиту, и в этом вот как раз смысл, вечный смысл Бхагавадгиты, вечное наставление, вечное благо и огромная практическая польза для каждого из нас. И мы прошли 7 главу, закончили, где глава, которая называлась «Знание Абсолюта». То есть это где абсолютная истина, то есть своя Бхагаван, Кришна, он рассказывал о себе. Он рассказывал о том, что как человек, если мы начинаем говорить об вот этих категориях, о нас как о душе, то, безусловно, сразу возникает вопрос, где наша среда обитания, что мы там будем делать, как нам достичь этой среды обитания, как нам вернуться в свою естественную среду, находясь в том положении, в котором мы сейчас находимся. То есть это все практические вопросы. Это называется абхидея. То есть мы сперва определяем, что я душа, что да, мне нужно решать вот такие-то проблемы. То есть это мы ставим задачу, но теперь возникает вопрос, а что же делать? То есть сперва самбанха определяем цели, потом мы определяем абхидею. То есть что делать? И вот как раз 7 глава, которую мы прошли, это я так небольшой анонс сделаю. она нам рассказывала, где Кришна начинает объяснять уже, причем это 7 глава, она очень ценна, потому что Кришна открывает уже очень важные вещи. То есть фактически он объясняет, как человек может, немножко перегруппировавшись, то есть обладая вот этим знанием, получив наставление из 7 главы, как он может начать видеть Бога. Ведь это тоже очень важно. Потому что многие, когда начинаешь проповедовать или когда говоришь о Боге, заходит какой-то разговор, ну и такие вот махровые атеисты, они, у них есть такой набор ключевых вопросов. И один из них, который звучит так: «Ну, покажите мне Бога». Или «Никто не видел Бога». Нет, ну извините, что если вы не видели Бога, это не означает, что другой кто-то не видел. Это раз. А второе, чтобы вы увидели Бога, то надо что-то же сделать для того, чтобы вы увидели. Если вы больны желтухой, то вы не можете надеяться на то, что вы можете ощущать вкус сахара, сладости, да? Потому что болезнь не позволяет просто-напросто вам. И когда вы берете леденец, ложите на язык, человек, который болен этой болезнью, он не способен ощущать сладкое, он ему кажется горький. То есть, казалось бы, он ложит конфету себе на язык, но она ему горькая. Ему говорят, это сладкое. Он говорит, да нет, нет, это же горькое. Да нет, она сладкая, и она по определению сладкая, и не зависит от твоего мнения, не зависит от твоей способности воспринимать ее какие-то качества. Просто проблема в том, что ты болен. И как раз вопрос, ответ на тот вопрос, который иногда атеисты задают, говоря, что покажите мне Бога, его никто не видел. Ответ, собственно, простой. Вы больны. Вы больны материализмом, и поэтому вы никогда не сможете увидеть Бога. Даже если Он к вам придет и вот скажет, вот я Бог, лично придет.
Другой, более такой философский вариант ответа, Ананда Киртан, а есть ли у вас глаза, чтобы его видеть?
Да, и вот это то, что как раз я и хотел сказать. И поэтому, коль уж мы задали этот вопрос, а есть ли у вас глаза? И вот Кришна как раз, он нам говорит, что нужно сделать человеку для того, чтобы излечиться вот от этой неспособности воспринимать Бога. И как раз этому была посвящена 7 глава. И он там, мы уже много раз говорили, он объяснил, на что нам обратить внимание, как на личности, то есть на самих себя, и ну, заглядывая внутрь себя, что нужно изменять, и как можно видеть вовне, то есть сидя по улице, да, сидя у себя дома за столом, как можно увидеть Бога. Он все это объяснил. И это как раз глава называлась «Знание Абсолюта». И мы ее закончили, и сейчас мы перешли уже к следующей фазе. И это следующая фаза, это 8 глава, которая называется «Достижение обители Всевышнего». Вот так вот звучит глава. То есть, если мы прошли пройденный материал, да, если мы его как-то изучили, если мы начинаем пытаться практиковать, то, естественно, мы начинаем получать определенный результат. И как раз вот это то, что называется прайоджана. То есть, ну, это такое вот естественное развитие. Сперва мы ставим цели, потом мы практикуем, потом как результат, как следствие всего этого, мы должны начать получать результат. Это же естественно. Поэтому то, что Кришна предлагал в 7 главе, как практику, начните это практиковать. И вот как раз он подходит к 8 главе, где он говорит, что как достичь. То есть фактически мы начинаем уже до какой-то степени понимать, что если мы будем это практиковать, принимать и относиться серьезно к тем наставлениям, которые дает нам абсолютная истина, то, безусловно, прайоджана или результатом будет то, что мы достигнем Всевышнего или обители Всевышнего. То есть, другими словами, возвращение в родную среду для нас, то есть духовный мир. И вот это вот как раз 8 глава, она так и называется. Достижение обители Всевышнего, и сегодня мы прочитаем первый текст. Итак, первый текст. Причем меня всегда это вдохновляет, я не всегда это говорю, но вот сейчас, наверное, скажу, что это слова, которые произносил сам Бог. Но в данном случае, так как это диалог, это разговор между Арджуной и Кришной, в данном случае эта глава начинается с вопроса Арджуны. То есть Арджуна задает, выслушав предыдущую главу, и у него возникают вопросы. И вот как раз список вопросов, которые возникли у Арджуны, исходя из ранее прослушанного, то есть каждый для себя, потому что наши зрители, кто-то первый раз, кто-то 10-й раз, может быть, кто-то прямо с первой передачи, но мы не начали Бхагавадгиту прямо с первой главы, так уж случилось. Может быть, кто-то заново для себя откроет, а может, кто-то по-новому.
Как вы хорошо сказали, Ананда Киртан, зрители, зрящие.
Зрящие. Извиняюсь, оговорился, но вот ты очень так хорошо перевела в другую плоскость мою оговорку, что сразу это приобрело какой-то смысл. Да, действительно, чтобы мы все были зрящими. То есть вот к этому месту у Арджуны возникло несколько вопросов. И поэтому, если каждый из нас прочитает Бхагавад-гиту, по крайней мере, предыдущие 7 глав, то мы можем увидеть или можем для себя разобраться, почему у Арджуны возникли эти вопросы. Так как Кришна уже что-то говорит о духовной практике, он говорит о наших целях, то есть о том мире, куда он призывает Арджуну. Ну и у Арджуны, естественно, как вот в любом диалоге, возникают вопросы. То есть, потому что беседа-то глубоко философская. И вот как раз Арджуна начинает задавать вопросы. Итак, это то, что произнес Арджуна. Арджуна Увача. Ким тат брахма, ким адьятмам, ким карма пурушоттама, адхибутам чи ким чакам практам, адхидайвам ким учете. Перевод. Арджуна спросил: «О Господь, о Верховная Личность Бога, что такое брахман? Что такое индивидуальное я? Что называют деятельностью, приносящей последствия? Что представляет собой материальный мир? Кто такие полубоги? Прошу тебя, расскажи мне об этом». Очень интересная серия вопросов, которые задает Арджуна.
Он сразу так много.
Целый список, да. И как раз в этой главе Кришна, он постепенно ответит на все эти вопросы. И в этой главе, конечно же, Господь отвечает на вопросы Арджуны, начиная с вопроса о том, что такое брахман. И мы уже много раз говорили о том, что Бог по-разному себя проявляет. А в контексте данного вопроса, я не буду сейчас его объяснять, то есть мы в процессе наших встреч, мы, надеюсь, ну, до какой-то степени сможем с этим вопросом разобраться или, по крайней мере, обсудить, то чтобы как-то упомянуть, что есть разное приближение к Богу. То есть, ну, если условно так сказать, есть определенная граница. То есть граница, которая, ну, это такое, ну, в принципе, это и фактически, но мы будем говорить вот так образно, давайте представим, что есть граница, где мы, даже если мы идем в сторону духовной самореализации и занимаемся духовными практиками, но все равно какую-то дистанцию мы проходим еще будучи обусловленными. Ну, то есть как есть болезнь, да, мы начинаем избавляться от болезни, и это занимает какое-то время. То есть с момента, когда мы прошли какой-то кризис, и мы начинаем принимать лекарства, мы начинаем следовать наставлениям врача, это все равно занимает какое-то время. Также и духовная практика. Человек, который начинает заниматься самоосознанием, начинает задавать вопросы, начинает осмыслять, начинает примерять, начинает потихоньку практиковать, потом практикует, и все это время, 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 время. У кого-то больше, у кого-то меньше, в зависимости от разных причин, там, от кармы, от интенсивности, от чистоты мотивов, от вдохновения. Ну, то есть какой-то список, который делает этот процесс либо более, так сказать, успешным и краткосрочным, либо более каким-то затяжным и не всегда простым. Вот. Но, тем не менее, это занимает какое-то время, безусловно. И вот какое-то время мы еще практикуем, будучи даже вот уже в категории, что мы практикуем духовную жизнь, но еще в нашей духовной жизни, еще она очень сильная или не сильная, ну, до какой-то степени, в достаточной для того, чтобы мы еще нельзя было про нас сказать, что мы получили это освобождение. То есть, что мы перешли эту грань. Грань, за которой, можно сказать, мы вырвались за пределы материального мира. И вопрос только в одном, что только смерть, как говорят, не разлучит, да, но тут как раз по-другому, что только смерть, ну, ждем смерть, когда она разлучит нас с этим материальным миром. Потому что наше тело — это, ну, есть какой-то факт, что мы должны, по крайней мере, дожить до, как бы, последней точки существования этого тела, даже если мы уже духовно самореализованы. И вот какое-то время это занимает, и это все еще пока в категории обусловленности. То есть что это значит? Это означает, что если я сейчас умру, я все равно получу новое рождение. Пусть это будет возвышенное рождение, прап'я пуня критам локам, ушитам шашватих самага. Шучинам шриматам гехея гобрашта бюджеты, где Кришна объясняет, что даже если вы не достигли совершенства, Арджуна задаст и этот вопрос. Он спросит, слушай, Кришна, а вот представь, что я встал на этот путь духовного развития, и этот же путь, он предполагает, что в материальном смысле мне придется полностью переориентироваться. То есть пойти совсем в другую сторону. А это означает, что мы от многого должны будем отказываться, в чем-то ущемлять. Ну, как больной человек, да, вот ему что-то хочется, но нельзя. И в силу, так сказать, болезни, в силу того, что если мы хотим выздороветь, то нам обязательно пропишут режим, обязательно пропишут какое-то меню, чтобы мы следовали ему. Также духовная жизнь это предполагает. Но это предполагает и аскезу сразу. То есть мы это хотим, но нам это нельзя. И Арджуна спрашивает, слушай, Кришна, что будет, если я не дойду до конца? То есть вот моей жизни, моих усилий, моих там каких-то, вот моей практики не хватит, чтобы, оставив это тело, вернуться в духовный мир. Что тогда произойдет? То есть, с одной стороны, я и материальным ничем не порадуюсь, потому что мне пришлось отказаться, ну и духовного как бы не достиг. То есть, тоже вроде как, и он приводит такой пример, что говорит, не окажется ли такой трансценденталист, да, в кавычках или без кавычек, можно сказать, в таком положении, как разорванное облако. То есть, ни туда, ни сюда, ни здесь не порадуется, ни духовного не достигнет. И это разумный вопрос, потому что ну, каждого это будет беспокоить, кто начнет заниматься практикой духовной жизни. И Кришна вот как раз произнес этот стих, который я чуть ранее процитировал, что он говорит, не переживайте. Даже если вы, оставляя тело, ну, не достигнете совершенства, то вас все равно ждет, вы получите плоды. И эти плоды будут заключаться в том, что у вас будет хорошее рождение, вы будете красивы, вы будете богаты, образованы, и все у вас будет хорошо. То есть, так или иначе, вы плоды вы получите, и самое главное, вы получите, начнете с того места, где остановились. Но даже если вы перешли черту, то есть вот представим, что вы получили освобождение, все, вы вырвались за пределы материального мира, то даже вот за этой чертой в духовном смысле там есть разная дистанция приближения к Кришне. И он уже, Кришна это будет объяснять, и в других произведениях, помимо Бхагавад-гиты, Шримад Бхагаватам он это объясняет, что если мы на большой дистанции, мы будем видеть Бога очень ну, расплывчато, так образно, конечно, расплывчато, это не точное такое сравнение. То есть вы попадете в Брахман, то есть в его сияние вы растворитесь там, вы избавитесь от страданий, у вас не будет кармы, и вы обретете вечность. И вот это Брахман. Но есть более глубокая реализация, это достижение Бога, это более такое близкое приближение к Богу, как параматма. И вот йоги-мистики, они как раз стремятся к этому и приобретают этот результат. И, конечно же, высший аспект или самое близкое такое приближение к Богу, это уже, конечно, Бхагаван. Много раз об этом говорили. Но вот Арджуна, он задает этот вопрос, что такое Брахман? Он также расскажет о карме. То есть Кришна будет объяснять ему о карме, потому что Арджуна задал этот вопрос. То есть это деятельность, приносящая плоды. То есть разные виды кармы, оказывается, и Кришна это объяснит, что любое действие оно будет иметь, конечно же, последствия. Это факт, это мы должны понимать. И каковы наши будут действия, то таковы будут и последствия. То есть, если наше действие в невежестве, мы будем получать такие последствия. То есть, мы будем болеть, наше тело будет разрушаться, мы будем рождаться в более низких формах существования. И это зависит от того, как вы сейчас живете. Это очень такая важная вещь. Важно понимать каждому. И что деятельность, она не безобидна может быть. Вот как мне сегодня задали вопрос, один христианин говорит, вот ко мне пришел сосед, и попросил денег, ну, по-соседски, вот помоги, вот я мучаюсь тут, мне нужно денег. То есть не хватает на жизнь. И он говорит, я ему даю денег, но я понимаю, что он потратит их на интоксикации. И он говорит, ну, я даю, но страдает человек, я же должен как-то со страданием отнестись. И вот это вот карма. То есть люди должны понимать, что если вы своими действиями провоцируете на невежество, то есть либо свою жизнь погружаете в невежество, употребляя, к примеру, интоксикацию, либо помогая кому-то деградировать, вот как в этом примере, то вы получите результаты. И этот результат вы ощутите вот то же самое. Вы будете деградировать. То есть вы, казалось бы, сделали доброе дело, дали какое-то пожертвование, но вы деградируете. И это может произойти сейчас, это может произойти в процессе этой жизни, но может произойти и в процессе следующей жизни. Это не важно. Важно, что эти результаты получите вы. И это как один из примеров. И может быть другой результат. То есть вы совершаете какие-то действия, и эти действия вас, наоборот, разрывают с этим миром. То есть освобождают от реакции и в конечном счете дают вам освобождение. Это совсем другие действия. И человек должен понять, что не всякое действие ему на благо. И как раз вот Арджуна задает этот вопрос, что пытаясь разобраться, как нужно человеку поступать правильно для того, чтобы это было благом для него. И Кришна будет давать ответы. Это вот то, о чем, ну, что называется карма. Карма – это причинно-следственная связь. О преданном служении он задаст вопрос с элементами мистической йоги в том числе, а также о чистом преданном служении. То есть, другими словами, что преданное служение, оно это такое вот очень широкое понятие. И широкое в том смысле, что как золото. Золото есть 999 пробы, но есть там 560 там какой-то, а есть еще ниже пробы. То есть, вроде как золото там есть, как металл, который, собственно, и делает ценным это изделие, или, ну вот как по факту этот металл. Но в силу своей чистоты он имеет ценность, разную степень ценности. Также и преданное служение. Что само по себе преданное служение, оно может быть с примесью, вот с различными элементами, которые либо повышают КПД, как преданного служения, как факта этого образа жизни, этой деятельности. Либо снижает этот КПД, то есть привнося в него что-то. И в частности, забегая вперед, и Кришна это много раз будет объяснять, это карма и гьяна. То есть желание каких-то плодов. Потому что иногда мы приходим к Богу, и мы приходим, ставим свечку, говорим, вот я тебе свечку, ты мне дай здоровье. И вот это карма. То есть я вроде как и послужил Богу, что-то сделал для Него. Хотя для него, для Бога это, конечно, очень условное понятие, потому что мы можем для Бога сделать? Но когда мы говорим о преданном служении, то есть мы призываем людей что-то делать для Бога, мы говорим бхактия, то есть с бхакти, с преданностью. И Кришна сам об этом говорит. Патрам пушпам халам таям. И уме бхактия праячхати. Таттагам бхакти упахритам. Ашнами праятат манага. Он, говоря о преданном служении, он говорит о принципе любви. Что, безусловно, мы для Бога ничего не можем сделать. Ну, что мы можем Ему предложить? Что, как мы можем послужить Богу? Что мы можем приятное для Бога сделать? Ну, ничего. Ну, по факту. Просто мы в таком положении, что ну, этот мир Ему принадлежит. А мне принадлежит какие-то 20 ржавых копеек. И что я могу для Бога сделать? Но, тем не менее, Кришна говорит о том, что вы можете. И ценность не в 20 ржавых копейках, безусловно, они для меня ничего не значат, но ценность то, как вы это сделаете. И, безусловно, тут приходит хороший пример, такой, подобно тому, как родители, они принимают от детей какое-то служение. Там, вот моя дочка там, приходит со школы, что-то они на трудах сделали, там, в начальных классах какую-то там аппликацию сделали, там цветочек наклеили, и она с такой радостью приносит: папа, мама, вот это вам. И это трогает сердце. Не потому, что мне, как взрослому человеку, я вот жил и думал, где мне достать и вот, приобрести такой вот цветочек, да, аппликацию. Нет, то есть само как произведение, оно не имеет никакой ценности и никакой цены. Но оно имеет огромную ценность, потому что это делалось с любовью. И вот таково положение, таковы отношения наши с Богом. И в этом смысл служения. Что мы для Бога, казалось бы, ничего не можем сделать, но если мы свои 20 этих ржавых копеек отдаем для Бога и делаем это с любовью, вот с этим настроением, как ребенок для своих родителей может что-то приготовить, то и Кришна говорит по трампушпам, что бы ты мне ни предложил, да хоть стакан воды, хоть цветочек какой-нибудь, хоть листик чего-нибудь. Ну, там он, конечно, имеет в виду листик туласи, но это отдельная история. Но неважно что. Хоть стакан воды, но если в этом стакане воды вот это будет составляющая бхакти, нашей любви к Богу, то он говорит, я, конечно, приму. И как для родителей эта аппликация, она может стать ценностью, да, мы откладываем в какие-то альбомчики, храним все эти поделки наших детей, которые ну, только для родителей имеют ценность, потому что именно для родителей было сделано с любовью, они всю жизнь хранят это, потому что в них есть эта любовь детская.
Ну да, со стороны всегда так странно. Ну цветочки и цветочки, ну почему они висят в каждом доме на самом видном месте?
Ну да, и потом мы еще, когда гости приходят, и мы с таким умилением достаем, показываем. Ну и гости, ну те, кто имеет своих детей, конечно, понимают, о чем речь. Но в большинстве не имеет никакого значения эти цветочки. Но для родителей они не имеют цены, потому что там есть эта любовь. И не выкинешь такой цветочек-то. Ну, любые родители это знают. И как раз, а теперь представьте другую ситуацию, что подрастает ребенок, да, взрослеет, становится прагматичным, и он что-то делает на уроке, да, там, табуретку уже в старших классах, и приносит, говорит, ну вот, папа, мама, я принес вам табуретку, ну, знаете, мне же пришлось там какие-то усилия затрачивать, да, я целый урок там пыхтелась с этой ножовкой, ну, дайте хоть 20 рублей за нее. Будет ли иметь эта табуретка такую же ценность, как этот цветочек? И может быть табуретка, она и стоит не 20 рублей, а может быть 100 рублей, и может быть в практическом смысле она куда ценнее, как чем та аппликация. Ну, на эту табуретку садиться не хочется, а цветочек не выбросишь. И вот это вот, и Кришна говорит, что нужно очистить, нужно понять, что в этих отношениях не должно быть кармы, то есть желание получить что-то от Бога. Конечно же, как любящий родитель, мы приходим, ставим за эти 20 копеек свечку и говорим, дай мне здоровье. Ну, Кришна, конечно, ну что, вот так вот. Ну да, на тебе здоровье, спасибо за свечку. Но в этом же нет, сразу теряется вкус любви, вкус любовных отношений. То есть сразу все омрачается, оскверняется. И вот насколько наша корысть в этом есть во всем, настолько вот этот акт или эти взаимоотношения между Богом и нами, они нивелируются. То есть они теряют смысл вот в контексте правильных отношений, в контексте любви. И может быть мы построим хороший бизнес с Богом. Ты мне, я тебе, и будет у нас все хорошо, и я вот тебе, Господь, пожалуйста. А вот сколько Он нам дает тоже, как здорово, да, такой бизнес. Но там нет любви. И Кришна об этом говорит, и Арджуна это имеет в виду. И как раз в том числе эта глава, она будет объяснять, как очистить эти взаимоотношения вот от этих элементов кармы, то есть желания каких-то плодов и гьяны наших, спекуляций о том, какие должны быть эти отношения, начиная с того, кто такой Бог, кто такой я, и как мы должны строить отношения с Богом. Да, потому что иногда тоже это забавно звучит, что люди, которые никакого понятия о Боге не имеют, начинают вдруг как-то размышлять, какой Бог, Бог такой, Бог сякой. Вот. И вот это есть в том числе, это есть тоже вот это вот осквернение гьяны, потому что все, что вы думаете о Боге, может, это к Богу никакого отношения не имеет. Понимаете, да? То есть это просто ваши мыслительные спекуляции. И иногда мы тоже этим можем страдать. И поэтому мы говорим Гуру Шастры Садху. Поэтому, чтобы очистить и этот элемент в наших отношениях с Богом, чтобы довести до чистоты вот это понятие бхакти, чистоты отношений, то нам нужно иметь глубокое понимание сути вопроса. И для этого человеку необходимо гуру, то есть духовного учителя, священные писания и садху, то есть история, в которой мы можем увидеть, как эта практика довела до совершенства, то есть какую-то личность, то есть то, что мы называем в обществе известно как святые. То есть приходит последний грешник, начинает практиковать, относясь серьезно, следуя всем правилам, предписаниям этой практики, и мы видим, что за какое-то время он становится святым, садху. И святым не потому, что он себя так назвал, а святым, потому что это очевидно для всех. Потому что вся его жизнь, она очевидна, что этот человек любит Бога. И это уже не скроешь. То есть я о таких святых имею в виду. И поэтому наше вот это понимание, наше понимание сути этой науки самоосознания, она должна базироваться вот на этих трех вещах. Это то, что мы должны очистить из составляющей нашей любви, то есть мы о карме сказали, но вот теперь я говорю еще и о гьяне, то есть вот эта вот составляющая нашей спекуляции. Для этого, конечно же, нужно вот Гуру Шастры Садху. И в Шримад Бхагава там говорится, что у высшей абсолютной истины есть разные аспекты, о которых мы уже говорили, это и Брахман, Параматма и Бхагаван. Браманом также называется живое существо, то есть мы. Ну, почему так называют? Потому что мы часть Бога. То есть мы по образу и подобию, грубо говоря. Кроме того, Арджуна спрашивает Кришну также о душе. Атма. Он говорит, использует это слово атма. И это слово атма, оно может указывать как на душу, на тело или ум. И согласно ведическому словарю, как раз это слово атма, оно имеет эти несколько значений. Ум, душа, тело, чувства. И вот это все будет разбираться в этой главе. И еще очень важный момент, который также Шрила Прабхупада, он подчеркивает в своем комментарии к этому стиху, он говорит, что Кришна обращается к... Арджуна обращается к Кришне как Пурушоттама. А Пурушоттама — это верховная личность Бога. То есть это показывает, что он задает свои вопросы не просто другу, потому что они по жизни играли роль этих друзей, но они и так и есть друзья. Но вот просто, когда были проявлены эти игры на планете, то их многие принимали как друзей. Вот. Но сам Арджуна, он четко разделил. И мы говорили это на прошлой передаче, наверное, что в какой-то момент Арджуна, чтобы понял, чтобы решить свои проблемы, нужно не просто разговаривать как с другом, с Богом, потому что иногда это тоже имеет место быть, а нужно его принять как гуру. То есть как духовного учителя. Вот, ну, это, конечно, уже другая отдельная тема. Ну, то есть надо предаться. И как раз вот Арджуна здесь обращается. Уже он разделил эти отношения, что дружба — дружба, служба — служба. То есть да, ты мой друг, но сейчас никаких дружеских отношений. Я понимаю, что ты абсолютно истинный, ты Пурушоттама. То есть абсолютная истина, верховная личность Бога. И он задает эти вопросы, как бы находясь вот в этом настроении, сознательно заняв это положение. Вот. И он принимает его высшим авторитетом, способным ответить на все вопросы. Вот таков вот, наверное, такой краткий обзор этого стиха, такое это предисловие, можно сказать, к той главе, которую вот мы будем вместе с вами, ну, дальше изучать. Глава, которая называется «Достижение обители Всевышнего».
Ну что ж, Ананда Киртан, спасибо вам огромное за сегодняшний комментарий. Мы продолжим с вами на следующей неделе, конечно же. Сегодня мы прощаемся с вами, дорогие радиослушатели. А сейчас один из последних свеженьких баджанов Ананда Киртана и его жены Расамурти. Баджан называется «Гуру Вандана». Наслаждайтесь.
Большое всем спасибо. Харе Кришна.
Духовные писания на Йога-радио. Священная земля.